Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
Война продолжается. Главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил, что провел работу с частями армии, которые ранее вторглись в Курскую область. Он также рассказал, что принял некоторые решения, и скоро, типа, опять они что-то там отчебучат. Ну, на следующий день приходит сообщение, что украинская диверсионно-разведывательная группа на американских бронетранспортерах дважды пыталась зайти в тыл российским военным в Глушковском районе Курской области. Банда, состоявшая из 20 человек, осуществила попытки атак через населенные пункты Волфина и Теткина, но у них ничего не вышло. Наши уничтожили около 10 боевиков, остальные убежали. Российские силы ПВО за ночь сбили 110 украинских дронов над разными регионами России. Больше всего 43 дрона досталось Курской области, еще 27 Липецкой, 18 Орловской, 8 Новгородской, 7 Белгородской, 6 Брянской и 1 был сбит над Подмосковьем. В общем, продолжаются террористические атаки. Причем не исключено, что часть дронов запускается вовсе не с Украины, а местными жителями за деньги. Нормальной жратвы не будет. Завтрашние русские деликатесы, пищевые добавки и желудочные таблетки. Курс в России взят на развитие агрохолдингов и разорение крестьянских и фермерских хозяйств. И уж никаких колхозов точно не будет. Жительница Коврова Владимирской области убила своего ребенка, оставив его без еды и воды. После того, как мальчик умер, она вынесла его тело в коробке и выбросила на мусорку. Почему не сдать в детдом, и чтобы потом хотя бы даже не сидеть? Ну, совершенно непонятно. Несмотря на то, что Суджанская газоперекачивающаяся станция оказалась в эпицентре боевых действий, газ «Газпром» подает на Украину исправно. Так что мы воюем и тут же торгуем. Цены на яйца снова взлетели вверх, и в этом нет ничего удивительного. Капитализм работает так, чтобы богатые богатели, а бедные платили. И как бы чиновники ни старались убедить нас в обратном, реальность остается неизменной. Год назад яйца уже подорожали на 60%, и тогда чиновники забегали, обещали решить проблему, дескать, дефицит, импорт из Белоруссии, Турции, Азербайджана, вот причины. Но цены так и не вернулись к прежним уровням. Власти тогда в итоге заявили, что проблему решили, а на деле просто подправили ситуацию в свою пользу. Крупные производители, которые и так держали рынок в своих лапах, воспользовались ситуацией, чтобы увеличить свою прибыль. Сейчас Росстат сообщает, что цены на яйца растут еще быстрее. Крупнейшие птицефабрики поднимают цены на свою продукцию, оправдываясь сложной геополитической ситуацией. Ничего не меняется, имеем дело со способом сделать еще больше денег. Ветеринарные препараты, корма, все дорожает, да еще и импортное. А кто страдает? Простой человек, который вынужден платить больше за все, чтобы прокормить свою семью. В Минсельхозе говорят, что все под контролем, а цены прут все выше и выше и выше. Капитализм – это система, построенная на постоянном росте цен, на выгоде для немногих за счет многих. Иначе, собственно, и быть не может, даже если дело касается яиц. Ну и бандитизм тоже при капитализме – это самое то. Просим вас быть в курсе того, что существует группа людей, которая ходит по квартирам и выдает себя за сотрудников внутренних дел. Они могут иметь при себе документы, бланки с символикой полиции и утверждать, что им необходимо проверить наличие действительных удостоверений личности у всех жильцов и снять биометрию в преддверии предстоящей переписи населения. Могут носить полицейскую форму, высказывают намерение сделать фотографию, снять отпечатки пальцев, при себе имеют ноутбук, биометрическое устройство и список жильцов. Напоминаем, что никаких подобных инициатив со стороны правительства и МВД не существует. Никаких биометрических данных предоставлять нельзя. Дверь не открывать, в дом не пускать. Это мошенники, а еще и воры. Не предоставляйте никакой информации без официальных процедур в учреждениях органов власти. Будьте бдительны, сообщите семьям и друзьям, предупредите своих пожилых родителей и знакомых о новом виде мошенничества.
Страны БРИКС – драйверы экономического роста. Об этом заявил Владимир Путин, открывая пленарное заседание делового форума БРИКС в Москве. По его словам, объединение в ближайшей перспективе будет генерировать рост мирового ВВП.
В Минеральных Водах завершилась международная выставка «In Russia». Форум стал платформой для обсуждения перспектив инвестиций в отечественную промышленность. Участники выставки представили импортозамещающую продукцию. В посольстве Сербии в Москве прошел торжественный прием по случаю 80-летия освобождения Белграда войсками Красной Армии от немецко-фашистской оккупации. Памятную дату отметят в обеих странах, и в Сербии, и в России. ФСБ задержала в Крыму жительницу Херсонской области за шпионаж. Она собирала и передавала СБУ сведения о местонахождении пунктов размещения личного состава вооруженных сил России. Подозреваемая арестована, возбуждено уголовное дело. В Мариуполе продолжаются работы по восстановлению местного драматического театра, разрушенного украинскими националистами в 2022 году. Помощь оказывает регион-шеф Санкт-Петербург. Планируется, что в 2025 году театр откроет свои двери для зрителей.
Депутат от КПРФ, первый заместитель Думского комитета по науке и высшему образованию Олег Смолин предложил на время проведения спецоперации на Украине приостановить такие мегапроекты, как, например, скоростная магистраль до Питера, а вместо этого обеспечить безопасность детей в школах. Но покатаются еще 3 года москвичи и питерцы на сапсанах. Можно обойтись без суперскоростной дороги. Проедут 4 часа, а не 2. Однако обеспечить безопасность детей и нормальную заработную плату педагогов гораздо важнее. Также он сообщил о большой проблеме с капитальным ремонтом в школах страны. Порядка 8 миллиардов рублей потребуется для восстановления новых регионов и приграничных областей России после атак Украины. Об этом рассказал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. В этом году уже выполнено более 700 экспертиз, исследовано более 3000 объектов. И вот такая большая сумма, 8 миллиардов рублей, необходима для их восстановления. Больше рассчитывать на себя, посоветовал местным жителям, пострадавшим от перебоев со светом, начальник управления энергетики и газификации Иркутской области Сергей Малинкин. На встрече властей с жителями села, которые оказались, можно сказать, во мгле из-за отказа сетевиков подключить дома к электричеству, чиновник деликатно, но настойчиво внушал собравшимся, что без печи жить – это беспечность. Нужно срочно восстанавливать в домах угольные печки. Малинкин по своим приколам годится даже не в министры местного разлива, а как минимум в губернаторы, но фактов подобного отношения к согражданам хватает в последнее время особенно. Бывший губернатор области, коммунист Сергей Лепченко, напомнил, что в недалеком прошлом Иркутская область была даже профицитной по электроэнергии, помогала европейской части страны, ведь пик потребления наступает в разное время. А теперь понаделали майнинговых фирм разного рода блатные буржуи и сожрали все электричество. Экс-замминистра сельского хозяйства, доктор экономических наук профессор Холод сообщил, что прошлогодней ситуации с резким ростом цен на яйца на этот раз не повторится. Производители яиц жалуются на рост затрат, любой производитель хочет свою цену поднять, но запрос прочности пока есть. А вот что касается сливочного масла, то оно оказалось самым подорожавшим продуктом этого года. Его стоимость увеличилась более чем на 17%. По мнению специалистов, рост цен спровоцировал подорожание сырья, часть которого возится из-за границы. Ну а там, естественно, параллельный импорт и бешеные цены. Пока у нас существует капитализм и так называемая рыночная экономика, цены то на одно, на другое будут скакать галопирующими темпами. Рост зарплаты в России составил почти 21%. заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб из фракции «Единая Россия». Насколько возросли при этом цены и в результате чего покупательная способность этой зарплаты, если не осталась прежней, то, возможно, даже уменьшилась, Единоросска умолчала. Интернет пестрит новостью. В России хотят отменить наличку уже в ближайшее время. Ее типа повсеместно заменят банковскими карточками к 2030 году. Шутка или правда? В Гознаке, на фабрике, где печатают бумажные деньги, утверждают, что в обозримом будущем упразднять наличные деньги никто не собирается. Никакой волюнтаристской отмены не будет и вряд ли предвидится. Замдиректора Гознака сказал, что новости про полностью цифровые деньги – это фейк. Но там же в Гознаке заметили, что рано или поздно наличные деньги могут действительно уйти из нашей жизни, но естественным путем. Уже якобы сейчас оплата ими не превышает 10%, что, впрочем, сомнительно при недоразвитой инфраструктуре, включая проблемы с доступом к интернету и дефицит банкоматов. В некоторых населенных пунктах их нет совсем. Жителям трех многоквартирных домов в пригородном поселке под Воронежем, который называется Сомово, наконец-то удалось добиться от практически несуществующей управляющей компании включить отопление в их домах. В пятницу вечером наконец-то приехал слесарь, причем из другой компании, и открыл краны. Выпускать воздух из батарей с пробками жильцам придется самим, как, впрочем, и устранять протечки, делать ремонт в залитых квартирах. Ничего больше управляющая компания делать не собирается. Можно, конечно, поменять ее на другую путем скандала с государственной жилищной инспекцией, но это тоже может не помочь до тех пор, пока жилищно-коммунальное хозяйство у нас будет находиться в частных руках. Коммунисты требуют немедленной национализации энерго, газа, водоснабжающих организаций, а также все тех же управляющих компаний, и надо возвращать обычные советские ЖЭКи.
В Туле за незаконную выдачу квот мигрантам были задержаны двое высокопоставленных полицейских областного управления МВД. Речь идет о заместителе начальника полиции и начальнике управления по контролю за оборотом наркотиков. Сообщается, что задержанные действовали в составе преступного сообщества. В последнее время подобные новости все чаще появляются на информационных лентах. По мнению коммунистов, это говорит о неспособности власти поддерживать законный порядок внутри страны.
Месяц назад в самом центре столицы прозвучали выстрелы. Конфликт вокруг компании Wildberries стал лишь самым ярким проявлением процессов, которые подспудно шли в стране, но до недавнего времени не выходили на поверхность с такой очевидностью. В КПРФ обращают внимание, показательно, что власти старались сделать все возможное, чтобы увести перестрелку у Кремля из зоны общественного внимания.
Ситуация вокруг, скажем так, маркетплейса Wildberries, она характерна тем, что показывает, в каком раздрае, в какой дисфункции находится нынешнее российское государство. Вроде бы условия СВО, вроде бы власть должна показывать консолидацию, а мы видим, что как только идет сокращение олигархической кормовой базы, то тут интересы государства сразу идут по боку. По сути дела, мы видим схватку различных кланов крупнейшую русскую компанию. Причем кланы здесь и кавказские, и среднеазиатские, и какие хочешь.
Депутаты фракции КПРФ подчеркивают, что с юридической точки зрения дело о попытке захвата офиса крупнейшего маркетплейса до сих пор не обрело внятных очертаний. Зато в нем оказались задействованы и главы регионов, и олигархи, и отдельные представители всех ветвей федеральной власти. У каждого свой интерес и свой круг проблем.
когда уже один глава республики заявляет о кровной мести, другой глава республики поддерживает оппонентов этого главы республики, и здесь, ну, скажем так, говорить о единстве Российской Федерации, ну, не приходится. Поэтому налицо усиливающаяся дисфункция государственной власти в Российской Федерации.
В КПРФ уверены, внутренняя ситуация в России все больше напоминает конец прошлого века. Напоминает и по масштабам криминального разгула, и по пассивности, которую в разрешении инцидентов демонстрирует правящий класс.
Те, кто жил в сознании 90-х годов, просто к этим правилам 90-х годов возвращаются. И как раз то, что государство никак на это не реагирует, говорит о том, что государство, к сожалению, оказалось зависимым от вот этих крупных корпораций и не может больше быть арбитром. Это самое, на мой взгляд, печальные последствия, которые можно ожидать в ближайшем будущем. Поэтому здесь государство, конечно, должно четко возвысить свой голос за законность, справедливость и уж точно не допускать, что у нас представители каких-то регионов что-то там объявляют кому-то кровную месть и прочее. Понимаете, мы должны жить четко по российскому законодательству.
Однако доверие правоохранителям все меньше, констатируют в КПРФ. Страна постоянно слышит об арестах в соответствующих структурах и делах, связанных с явным злоупотреблением служебным положением. Видимость борьбы с коррупцией в силовых органах власть поддерживает, но системную работу в этом направлении по-прежнему не ведет, говорят коммунисты.
Сейчас мы, к сожалению, видим и по Министерству обороны, и по МВД, что постоянной, регулярной борьбы с коррупцией не существует. Нет до сих пор законодательства. Коммунистическая партия Российской Федерации неоднократно вносила предложение о том, что нужно проверять не только доходы чиновников, но и расходы, чтобы насколько они, соответствуют. Ну, не было бы никакого конфликта с вот этими арестованными руководителями ведомств, да, у которых миллиардные имущества, и прочее, если бы контролировалось, как в советские годы, расходы. Помните знаменитую фразу из фильма «Старики-разбойники»? У нас воровать картины смысла нет, кому их продать. А сейчас есть смысл.
Негативно влияет на работу силовых органов и отсутствие в стране внятной идеологии, уверена в КПРФ. Так заслуженный юрист Российской Федерации, коммунист Юрий Синельщиков, отмечает, в советское время у правоохранителей был совсем иной настрой.
Были патриоты, были энтузиасты. Я вспоминаю московский уголовный розыск. Московский уголовный розыск прославленный. Какие ребята раскрывали убийства, слушайте. Я просто диву давался. Убийства прошлых лет. А потому что им интересно было раскрыть преступление. И они искренне были возмущены той низостью этих преступников, дерзостью преступников. Они искренне этим были возмущены.
Правящая партия не может обеспечить внутреннюю стабильность государства и неотвратимость действия законов на территории страны. В интервью нашему телеканалу лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил, «Единая Россия так и не смогла решить ни одной из ключевых проблем, не создала условия для полноценного политического диалога. Неудивительно, что в обществе стремительно растет количество сторонников левых идей».
«Единая Россия оказалась не творческим коллективом, не способным развивать успешно страну, выполняют в основном указания из администрации, но партия – это прежде всего идея, талантливые кадры и великие цели. Победу обеспечивают только те, кто в состоянии сплачивать общество, осваивать новейшие технологии, мобилизовывать все, свою волю, ресурсы, опираться на великую победную историю нашей тысячелетней державы.
Под бесконечные призывы к населению больше рожать губернатор Белгородской области единорос Богомаз проболтался, какое будущее они готовят для наших с вами детей.
Каждый же не может быть Ломоносовым. Каждый не может быть Циолковским. Это природный дар. Вот этот дар, который есть у детей, их нужно развивать. А там, где нету этого дара, то нужно давать рабочие специальности. Понимаете? А не виртуально высшее образование, которое не тянет даже на уровень 10 класса.
Какой дар у самого Богомаза? И почему он до сих пор не на заводе, не уточняется? Может быть, это дар вешать лапшу на уши? Хотя давайте признаемся, он даже в этом не профессионален. лишать прав детей. Ну не подонок, а? А кто будет решение принимать? По форме черепа мерить? Штангенциркулем измерять? Вы вдумайтесь, что вам предлагает делить детей на пригодных и непригодных. И какое будет решение, всем понятно, в чем порочность его идей. Потому что при капитализме родители с пухлым мешком денег, будто определяющим фактором, талантливый этот ребенок или нет. И какой результат получится по факту, мы все с вами прекрасно понимаем. Классовой сегрегации в деле. Вот что предлагает нам видный представитель партии жуликов и воров. То есть элитка своих детей уж точно вниманием не обойдет. Их точно признают самыми талантливыми, самыми ломоносовыми. Они получат самое лучшее образование на фоне неграмотного остального населения, которые будут расти кем? Обслугой для богатых. Идите, так сказать, на наши заводы, трудитесь за нищенские зарплаты. Точнее, даже не так. Идите на ваши заводы, которые мы в результате воровства приватизацию у вас отобрали, и трудитесь на нас, да, в данном случае на наших детишек. Если кто-то на эту тему захочет пошутить, мол, в дурдоме опять забыли закрыть дверь. Ребята, это не шутки. То, что он сказал, это не какой-то ляп. Есть такое мнение, да, что он там себе возомнил, это закономерно. Бытие определяет сознание, власть оторвалась от собственного народа, деньги, неприкасаемость, телефонное право. И вуаля, пожалуйста, ты считаешь себя выше, чем остальные. А как по-другому в этой ситуации могло произойти? Их богатство вскружило их тупые головы. И они в данном случае озадачены только одним, они хотят беспрепятственно передать эти властные полномочия, вот этот статус элиты будущим поколениям, которые к этому очевидно не готовы, поэтому нужно создать дополнительные конкурентные преимущества, да, в данном случае, ну просто копировать законы царской империи, опять новые помещики, новые крестьяне, да, и вуаля, да, отличная, замечательная жизнь, можно вообще ни о чем не переживать, и справедливости ради, вот то, что произнес Богомолов, Хамас на самом деле власть реализует достаточно давно, и вы знаете об этих планах, о конкретных шагах, вы видите их в своей жизни невооруженным взглядом. На протяжении 30 лет они сокращают бюджетные места, а стоимость обучения ежегодно растет. Вот эти проблемы с общежитиями, которые почему-то не всем в кавычках достаются, или нищенскими стипендиями в 1500 рублей, ну, в конце концов процесс оптимизации, где закрывают вузы, школы, детские сады, что в ваших городах, в ваших регионах такого нету. Богомаз просто сказал то, что на языке и в умах у таких же, как он, других винтиков всей этой системы и отношений к детям у них абсолютно потребительское, просто как поголовью стада. Только в отношении стада и сельского хозяйства, что там фермер видит, да, в овцах и так далее, там это шерсть, это молоко, это мясо, а здесь дармовую, бесплатную рабочую силу на их предприятиях. То есть это некое сырье для эксплуатации, трудовой ресурс. Они сами такое слово употребляют. Поэтому я бы сказал, что это все очень себе даже закономерно. И если кто-то скажет о том, что этот жулик не на своем месте, и это вот воровская власть, гнать их надо, ребята, этим может заниматься только лишь объединенный, сплоченный в политической, легальной борьбе народ, сознательный, организованный. И эта задача, собственно, для каждого из нас, просвещать людей, открывать им глаза, показывать их истинные лица. И найдутся те, кто наверняка, как это часто за последние 30 лет бывает, скажет, сейчас не то время, сейчас тяжелое время. Слушайте, а для таких заявлений подходящее время? Когда он рассказывает нам, что будет в нашей жизни с нашими детьми, это подходящее время? Чтобы граждане слышали это, потому что по телевизору это не покажут, и делали адекватные, единственно возможные выводы из всей этой истории. Потому что вся эта грязь, весь этот бардак происходит под красивыми лозунгами, что мы вместе, что мы едины. Только наши дети получат высшее образование, а ваших детей мы прав лишим. Хотя в Конституции в 43-й статье записано, что каждый гражданин имеет право на конкурсной конкурентной основе получить доступ к образованию, к высшему. А здесь, видите, оказывается, что нужны еще дополнительные условия, которые пока просто вброшены в общественное сознание, а дальше вполне себе обретут в форме закона, потому что произносит их не абы кто, а видный представитель государственной власти. Еще, да, некое размышление на тему того, они периодически плачут, что на заводах некому работать, большие проблемы в строительной, там, других каких-то сферах. Слушайте, а с чего у вас эти проблемы-то будут решены? Это же возникает не только из-за низких зарплат, хотя это главный фактор, но из-за того, что вы просто издеваетесь, унижаете труд человека. Понимаете, что Богомаз сказал, что есть талантливо одаренные люди, у них будет сытая жизнь, а остальные будут воспитаны как рабочие, да? Ну, тут несложно противопоставить, да, что есть удачливые люди, а есть неудачники в этой истории. Поэтому с таким разговором, ну, как будут молодые семьи воспитывать своих детей? Расти, ты будешь неудачником, что ли? Нет, видный дядька из власти рассказал рецепт. Поэтому, конечно, труд в нашей стране будет чем-то обидным, и власть это демонстрирует изо дня в день, воспитывает по своему больному образу, кует соответствующие общественные производственные отношения.
В Европейском совете и штаб-квартире НАТО встретили так называемый план победы Владимира Зеленского без энтузиазма. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, ситуация на фронте сложная, этот план не решает проблему.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в третьем заседании консультативной региональной платформы 3+3 по Южному Кавказу в Стамбуле. На полях мероприятия у главы российской дипломатии пройдет несколько двусторонних встреч. Генсек НАТО Марк Рютте утверждает, что учения ядерных сил Альянса проходят далеко от российских границ и якобы нацелены на поддержание мира. Маневры Steadfast Noon стартовали 14 октября. Учения проходят в Великобритании, Северном море, Бельгии и Нидерландах. Палестинское движение «Хамас» подтвердило смерть своего лидера Яхьи Синвара. Соответствующее заявление сделал член политбюро организации Халиль Аль-Хейя. Он указал, что это только усилит движение, и оно продолжит идти по пути, проложенному его бывшими лидерами. На фоне непрекращающихся израильских атак на сектор Газа палестинцы не могут получить жизненно важные продукты. В лагере беженцев Джабалия люди выстраиваются в длинные очереди, чтобы получить горячую еду, которую распределяют благотворительные организации.
Мы передавали последние известия.
По сведениям Воронежского областного гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Температура ночью от 3 до 5 градусов тепла, днем плюс 10-12. Во вторник, 22 октября, переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью от 3 до 5 градусов тепла, днем плюс 14-16.
Местное радио «Воронеж» и телеканал «Красная линия» представляют.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Точка зрения». Новый генсек НАТО Рютте объявил об усилении восточного фланга Альянса. НАТОвский штаб для поддержки Украины и координации действий Альянса на Восточном фронте будет базироваться в Винсбадене и восточных логистических центрах. 700 офицеров займутся планированием и реализацией операций, которые, по заявлению Рютте, приведут к переменам на поле боя. Тем временем, реальные перемены на поле боя происходят каждый день, и их ценой своей жизни добиваются наши бойцы. Гости на нашей программы. Фатигаров Василий Юрьевич, военный журналист, капитан первого ранга. Василий Юрьевич, добрый день.
Здравствуйте, Дмитрий Владимирович.
Фальчев Олег Валентинович, военный обозреватель, полковник в отставке. Олег Валентинович, Гусев. Добрый день. Гусев Александр Анатольевич, обозреватель журнала «Международная жизнь» МИД РФ, доктор политических наук, профессор Александр Анатольевич. Добрый день.
Здравствуйте.
И с нами по скайпу Михаил Владимирович Тимошенко, полковник в отставке, военный обозреватель «Комсомольской правды». Михаил Владимирович, добрый день.
Добрый.
Итак, Василий Юрьевич, начнем с вас. Российская армия наступает, это очевидно всем, и в том числе нашим врагам, освобождает Донбасс, освобождает Курскую область, но тем не менее вот под Курском враг и контратаковать пытается, все не так однозначно. Вообще, какая ситуация сейчас на поле боя?
Ну, вы абсолютно правильно сказали, ситуация на поле боя складывается в нашу пользу, говоря термином нашего президента, мы противника выдавливаем. То есть каких-то там, естественно, стратегических операций, как многие пытаются сравнить с Великой Отечественной войной, нет, и задача такая не стоит. В рамках специальной военной операции успехи значимые. враг признает, что мы вот за эти месяцы, ну, враг говорит, заняли, естественно, если цитировать врага, но мы освободили в пять раз больше территории, чем за 23-й год. Вот. То есть мы идем вперед везде. И под Запорожьем, от Запорожья отделяет, по-моему, 20 километров уже всего. Вот. И, соответственно, в Курской области, ну, если и пытаются атаковать, то уже, что называется, как крыса, загнанная в угол. Потому что там формируется котел, и по логике Сырского, он почему-то так всегда делает, вот когда формируется котел, он в этот котел побольше добавляет народу, чтобы, соответственно, мы их там могли побольше уничтожить. Вот. То ли он на нас работает, то ли он просто такой странный руководитель, но везде, где формировались котлы под руководством Сырского, он всегда туда до последнего момента добавлял своих, так сказать, в основном мобилизованных, то есть мясо.
Кого не жалко.
Ну, реально бросал в топку мясо. Конечно, ужасно говорить так про людей, тем более мобилизованных, но для Сырского, для Зеленского это мясо.
Именно.
Вот. Угу. И, соответственно, мы их там потом уничтожали. А по поводу того, что там 700 офицеров что-то сделают, ну что, они, как белогвардейцы, возьмут винтовки и пойдут решать вопрос на поле боя?
Вряд ли.
Или заставят мобилизовывать всех с 18 лет.
Ну, мы еще про них поговорим отдельно. Александр Анатольевич, ну, мы, конечно, продвижению нашему радуемся, но видим, что за 20 месяцев специальной военной операции оно не так далеко продвинулось, как многим и нам, наверное, хотелось бы. Мы неоднократно говорили в нашей программе об этом. Такое ощущение, что мы все равно действуем не в полную силу и множество сдерживающих, прежде всего, чисто субъективных политических факторов. Что об этом думаете?
Ну, вы абсолютно правы. Есть чисто объективные причины, есть субъективные. Но здесь я бы остановился на трех концептуальных основаниях. Во-первых, или первое, все-таки мы бережем наших людей. Мы бережем наших военнослужащих. Это принципиально важно. Фактически это то, чем мы отличаемся от ВСУ, от киевского режима. Для нас жизнь каждого военнослужащего очень важна. Ну, здесь сопряженное с этим, естественно, мы бережем и военную технику. Мы не настолько богаты, чтобы разбрасываться военной техникой, которая стоит достаточно дорого. Да, и самолеты, и бронетехника. Вот. Но главным образом, конечно, это людские ресурсы. Наши военнослужащие, доблестные наши солдаты и офицеры. Вторым очень важным основанием является, естественно, внешний фактор. Вот часть экспертов полагает, что быстрое продвижение, достаточно быстрое продвижение российских войск на Украине может спровоцировать Запад на включение уже, что называется, в полные обороты войны против России. Вот это, мне кажется, эксперты здесь правы, я стою тоже на этой точке зрения, считаю, что, наверное, правильно, где-то, наверное, и сдерживать надо, потому что влияние коллективного Запада, ну, надо учитывать этот фактор, потому что он достаточно серьезный. Все-таки против нас воюет не Украина. Да, украинцы, славяне, в прошлом граждане Советского Союза. Но все-таки надо учитывать, что 54 страны, о которых объявил действующий президент Соединенных Штатов Джозеф Байден, это достаточно серьезно. 54 страны – это 54 армии, это 54 страны, которые вливают финансовые ресурсы. Это серьезно. Но потом третьим основанием, безусловно, является наши ошибки. Вот надо честно себе все-таки сказать, что в начальный период войны мы допустили несколько стратегических просчетов. Я не буду говорить, это дело военных аналитиков, вот, но с моей точки зрения здесь были допущены серьезные просчеты. Ну и, конечно, Стамбульские соглашения. Вот
прямо с языка сняли, что называется.
Да. Вот я, честно говоря, проанализировав вот этот документ, он не опубликован, официально все-таки не принято решение о том, чтобы общественность знала об этом, но тем не менее, так сказать, такие материалы есть. Я пришел к выводу, что все-таки там достаточно серьезные поблажки киевскому режиму. Ну и в заключение, я не считаю, что это основание. Вот. Ну и все время говорим о пятой колонии, о тех людях, которые не настроены на победу России на поле боя. Ну что там греха таить? Все мы прекрасно понимаем, что эти люди есть в нашей стране.
Еще как, да.
Ну, эти люди, возможно, где-то сидят и принимают решения. Я не буду говорить там Министерство обороны там, или еще где-то. Но такие люди есть, поэтому нужно очень внимательно смотреть за нашими, прежде всего, государственными чиновниками.
Я бы сказал, что у этих людей возможностей, в том числе финансов, гораздо больше, чем у нас сегодня.
Конечно, поэтому здесь вот да. Этот механизм, правовой механизм прежде всего, он, естественно, должен работать. И прежде всего в отношении этих людей.
А, Олег Валентинович, как говорил Владимир Ильич Ленин, политика есть концентрированное выражение экономики. А еще Отто Бисмарк говорил, что политика есть искусство возможного. Я к тому, что военные видят ситуацию на поле боя, вот политики, по идее, добросовестные политики, они должны видеть ее гораздо шире. И они могут понимать, что вот даже если есть военные ресурсы, то общие ресурсы экономики, политические ресурсы, там, геополитические, они могут быть и ограничены. Насколько, на ваш взгляд, этот фактор играет? Потому что мы вот говорим о пятой колонии, но, может быть, есть и какие-то объективные причины у политиков, которые просто по работе обязаны на ситуацию смотреть широко.
Безусловно, политический фактор, хотим мы того или нет, он напрямую влияет на ход и исход, на проведение специальной военной операции. Здесь масса причин, масса объективных и субъективных факторов, с которыми нельзя не считаться, и которые, быть может, мы на некоторых уровнях до конца не видим и не осознаем. Я бы добавил ваше выражение, это крылатое ленинское, еще одной фразой о том, что жить в социуме и не зависеть от социума нельзя. Да. Это касается как индивидов, конкретных людей, так и государств в целом. Несмотря на то, что в связи с конфронтацией пролегла граница, барьеры между Западом и Востоком, несмотря на это, экономические кровеносные сосуды наполняются, работают и так далее, и так далее. Политики разве не могут это не учитывать? Не могут, они должны это учитывать, в том числе на самом высоком уровне. Ну, говорили мы уже здесь, в этой студии, о том, что труба как пролегала через Украину.
Наша, газ через Суджу газ проходит, как и проходил.
И функционирует. Как раз об этом на днях говорили. Самое удивительное то, что ведь не ВСУ, никто в том месте, где она идет по территории Украины, никто ее не пытается взорвать или разрушить, как Северные потоки. Правильно? Правильно. Это же, разве это не аспект политический уже? Экономика политический. Да, аспект. Наконец, международный авторитет Российской Федерации, ведь он достаточно высок, несмотря на попытки Запада принизить Российскую Федерацию. Вот сейчас будет саммит БРИКС скоро в Казани. Куча стран приедет туда, не только Востока причем, а те страны, которые нас поддерживают, они 2/3 ВВП мирового выпускают. Вот, население там тоже примерно больше, чем на Западе. Да. Это говорит о том, что Россия и проводя эту спецоперацию, она занимает достаточно, пользуется высоким авторитетом на международной арене. Поэтому вот эти иные факторы, они, безусловно, влияют на ход и проведение специальной военной операции, и с ними нельзя не считаться, с международными правилами, с международными обстоятельствами, которые, безусловно, обязывают нас об этом помнить.
Михаил Владимирович, во-первых, что бы вы хотели добавить к вышесказанному, а во-вторых, как раз вот у вас я и хотел спросить про заявление Рютте по поводу 700 офицеров, которые займутся планированием, насколько это принципиально, и тут, наверное, принципиально, что это не какие-то их там неты, а действительно он говорит, что вот мы поручаем этим офицерам планировать реализацию операций. Насколько это важно? Я не думаю, что это изменит существенно ход конфликта, но это принципиально новое вовлечение стран НАТО.
700 офицеров гуртом планируют. Да вы что, в самом деле? Я себе представляю это в выводах таким образом. Ну вот Рютте, он у нас, так сказать, главком, да? До этого он чем занимался? Вопросом управления кадрами в некоторых торговых организациях, коммерческих. Ну и вот 700 этих офицеров сидят и докладывают. Вот Ухти мать Тюкайна над Финляндией предлагает нанести удар для целью освобождения Карелии и отсечения Северного флота русских орков от снабжения. Северный флот лишается своей мощи, и мы обеспечиваем права в Арктике. Финляндии, Швеции, Норвегии, всех, кого попало, кроме русских. Потом встают представители Финляндии. Ну, отставить Эстонии. Эйро там и айно сям. И говорят, а мы разработали вариант блокады Санкт-Петербурга. И вот вместе с польским планом, разработанным Грабовским, Квитковским, Мазуриком под руководством фон дер Мюллера, операция будет называться «Айнсвайхендехох» с выходом к Москве. Реализована должна быть к концу пятницы. Какого числа? А неважно, к концу пятницы. Все. Вот что будет с этим планированием и реализацией.
Александр Анатольевич, но вот тем не менее часть нашего руководства, часть, скажем так, господствующего класса ждет у моря перемены погоды, ждет американских выборов, ждет, может быть, каких-то проблем на Украине, можно еще подождать каких-то вспышек на солнце и все прочее, чтобы все как-то само разрешилось, там Трамп придет, порядок наведет. Но насколько это в условиях военного конфликта обосновано? Нет ли здесь какой-то, я бы даже сказал, безответственности? А если внешние факторы не сложатся? А мы вот на них рассчитываем, выстраиваем, исходя из этого, долгосрочную стратегию.
Ну, безусловно, внешний фактор имеет большое значение. Я, как человек, занимающийся внешнеполитической проблематикой, считаю, что, конечно, от выборов в Соединенных Штатах, от того, кто придет в Белый дом, тоже многое зависит.
Как прежде говорится, всего, ойли?
Нет, прежде всего в отношениях с нашей страной. Зависит. Все-таки республиканцы, демократы, да, в чем-то они абсолютно схожи. Их позиция по отношению к нашей стране просматривается. И Трамп, давайте вспомним, там 16-й год, когда он, 17-й год, когда он ввел против Российской Федерации громадное количество, фактически основную часть санкций, которые действуют сегодня. Да, но демократы тоже в этом отношении, они ничем от республиканцев не отличаются. Для нас сейчас принципиально важным является вот эта консолидированная позиция коллективного Запада. Здесь не надо посыпать голову пеплом и говорить, все пропало, все пропало. Не надо. Вот от этого я, так сказать, всегда ухожу. Но что касается влияние коллективного Запада на ситуацию на Украине, то она очевидна, это надо признать. Против нас воюет громада, да, финансовая. 500 миллионов человек живет в Европе, 390 миллионов живет в Соединенных Штатах. Но это же экономики, понимаете, это серьезно, это технологии, это прорывы. И в этом отношении, конечно, недоучитывать вот этот фактор нельзя. Потому что для нас принципиально важно, противопоставим мы себя всем и вся, и весь этот конфликт продлится до выполнения тех задач, которые предначертаны нашим верховным главнокомандующим, он может продлиться очень долго. Да, мы будем стоять на своем. Мы будем стоять на тех позициях, которые завещали нам наши предки, наши отцы и деды. И это ребята сейчас на поле боя доказывают. Но все-таки надо учитывать этот фактор. Не надо ждать, так сказать, там, манны небесной, что вот там придет Трамп, он там все разрулит. Да ничего подобного. Я-то, например, считаю, что если придет Трамп, будет еще хуже, чем при кстати, Камале Харрис, понимаете, чем при демократах.
Угу. А вот насчет Украины. Вот тоже ждут, вот заменят Зеленского, там он надоел уже всем. Ну, заменят одного Зеленского на другого Зеленского. Да не, вот что-то изменится, в принципе.
Понимаете, Украина, это уже квази, это даже не квази-государство, о чем мы говорили раньше. Украина, как таковой, с точки зрения международного права и права субъектности, не существует. Понимаете, это киевский режим, который узурпировал власть. Президент нелегитимен. Да, Верховная Рада там, она принимает законы, Но она просто смотрит в рот этому офису Зеленского, и все, она же не самостоятельно. Поэтому о чем говорить? Народ разбежался, из 46 миллионов осталось 18 миллионов, которые сейчас бегают, скрываются, там дома сидят, никуда не ходят, чтобы их не мобилизовали. Но этот фактор тоже необходимо учитывать, понимаете? Если мы скажем, вы знаете, ну что там Украины? Да нет, они воюют. И в начале СВО они показали, что это достаточно серьезная сила. Они подготовились, понимаете, вот за те 8 лет, что мы им дали, что называется, передых, они подготовились. И Запад снабдил их вооружением и боеприпасами очень серьезно. Они выстроили логистику, которую мы сейчас разрушаем с трудом. Вот да. Почему и продвижение достаточно сложное. Потому что что такое Донбасс? Те, кто бывал там, знают, там город на городе сидит и селом погоняет. Понимаете, там кругом строение, кругом заводы, кругом шахты и так далее. Дальше, вот за Славянском и Краматорском, там дикое поле до Днепропетровска, до Днепра, как они сейчас говорят. Там укрыться негде, там лесополосы в два дерева. Там они не скроются нигде. Почему они бьются сейчас вот за этот анклав? Понимаете? Сложно. Но они воюют. Это тоже нужно признать. Не надо говорить и недооценивать их. Переоценивать не надо. Но и недооценивать нельзя.
Васильевич, ну, для начала тоже вот вам все-таки про Украину, потом у меня будет свой вопрос. А вы что думаете? Вот некий переворот возможен? Ну, понятно, заменить одну марионетку на другую, это все понятно, Запад может сделать. Но какой-то вот такой глубинный переворот, ведь действительно Украина находится в совершенно трагических условиях.
Надеяться на внешние факторы. Вот сейчас там на Украине будет восстание, и благодаря этому мы решим задачу специальной военной операции. Ни в коем случае нельзя. И, на мой взгляд, я здесь не соглашусь с Александром Анатольевичем, сдерживать наших ребят сейчас на линии соприкосновения не стоит по двум причинам. Во-первых, идем вперед. Как только мы останавливаемся, мы даем передышку врагу и теряем темп. Соответственно, больше гибнет наших ребят. Жизнь нашего солдата и мирного жителя бесценна. Мы идем вперед, освобождаем территорию, освобождаем мирных, останавливаться нельзя. Что касается реакции Запада, вот они там 700 этих самых коллективных финнов и эстонцев возьмут штыки и пойдут там участвовать. Не пойдут. Посмотрите, как только мы пошли вперед и заняли в 5 раз больше территорий, то одно западное СМИ, то другое западное СМИ начинают переходить к очередной стадии осознания. И говорят, уже звучат. Столтенберг стал овечкой из волка.
Да, да,
а
да.
Давайте, говорит, вот Украина поделится территориями. Признавать не будет, но, наверное, все-таки надо что-то России отдать. То есть они уже еще месяц, два, три назад категорически граница 91 года уже сейчас говорят об этом. Почему? Да потому что у нас успехи на поле боя. А залезть самим туда, это последнее, что они хотят. Они хотят прокси-войну чужими руками.
Вот такой вопрос. Один из главных приоритетов министра обороны Белоусова – это разработка и производство беспилотных, разного рода беспилотных вооружений. И вот на прошлой неделе Белоусов проинспектировал центр как раз беспилотных перспективных технологий «Рубикон». Ну, хорошо, что мы вот запрягали. Наверное, сейчас как-то и поедем.
Дай перешли Бог, чтобы... «Рубикон».
Да, да, перешли «Рубикон» и поедем уже, может быть, быстрее. Ну, а что вообще с беспилотниками? Ведь действительно под них нужна очень серьезная элементная база. База, и там много всяких технологий, и электроника, и двигателей, и то, и сё, и пятое, и десятое. Насколько мы к этому готовы, и не отдадут ли все это на откуп частнику? Все-таки нужен какой-то единый центр.
Здесь два момента очень важных, которые мы сейчас в наших условиях должны немножко, наверное, под другим углом рассмотреть. Я понимаю суть вашего вопроса. А у нас с беспилотниками, с одной стороны, все хорошо, как сказал наш президент. Это действительно так. Мы разрабатываем новые виды беспилотников, мы вот этот идем семимильными шагами к созданию вот этого вот искусственного интеллекта, роя беспилотников. Но все это, к сожалению, пока в начале. Пока в начале. До массового производства, до того, чтобы задавить врага в плане беспилотников по численности, не только по качеству, но и по численности, нам еще много работать и работать. Теперь по поводу того, кто их производит. Казалось бы, с одной стороны, надо это все отдавать в государственные руки.
Конечно.
Чтобы был контроль. С одной стороны. С другой стороны, рассказываю реальную историю, с которой я столкнулся. У меня есть друг. Незнакомый, так сказать, не шапошный друг. Промышленник. Богатый человек очень. Вот. Кстати, родом из Киева сам. Абсолютно наш советский человек.
Как говорится, Киев – русский город.
Абсолютно, да.
Да.
И вот еще, так сказать, он занимался, ну, скажем так, очень чувствительными вопросами. Ну, скажем так, аналог микроэлектроники, которая нам очень нужна и которых у нас сейчас нету. И возглавлял один серьезный завод. Но он не был его хозяином, он возглавлял. И не поверите, скажем так, чтобы нас никто ни в чем не обвинил, отдельные чиновники вот этого большого нашего министерства и промышленности, и торговли, и бог его знает чего еще, ставили ему палки и не только в колеса. То есть, он предлагает, я нашел технологии, давайте не будем бить по хвостам, вот здесь сделаем, начнем, окажемся впереди, догоним, перегоним и Китай, и все будет хорошо. Ну вот из-за каких-то личных амбиций, из-за недопонимания, а может быть даже из-за какого-то вражеских мыслей в голове, ну, нам это неизвестно, человеку делали гадости. Ну, человек богатый, он создал завод поменьше, но купил это его личный завод. Это он частник. И теперь он делает то, что он должен делать, с опозданием, правда, но нагоняет, и уже... Отдельные чиновники в министерстве нагадить ему не могут. Он частник, но он порядочный и грамотный частник. Поэтому сейчас в чьих руках находится производство, пока палка о двух концах.
Олег Валентинович, но вот когда мы смотрим и парады, и смотрим просто репортажи с поля боя, мы видим, что, наверное, львиная все-таки доля вооружения – это 50-е, 70-е годы, ну, то есть советское вооружение, там, гаубицы Д-200, Д-300, стабы, оно замечательное. Его весь мир, в том числе и наши враги, оценивают очень высоко. Но, скажем, пушку Грабина, которая была одним из основных орудий Великой Отечественной войны, ее за 2 года разработали и запустили в серию. А что у нас сейчас вот с новой артиллерией, с новыми системами? Ну, нельзя же вечно ехать на советском заделе.
Ну, это последствия 90-х, я думаю, начало 2000-х годов, потому что вспомним, как нас тогда некоторые либералы упрекали в том, что вот 1000 танков наклепали, они стоят, ржавеют за Уралом или в районе Урала.
Разорить все это они говорили открытым текстом, да.
Пушки, до пушек хотя бы не дошли тогда, таких как, вот я назову еще одну пушку, Гиацинт, это замечательная, великолепная пушка.
Гиацинт, ага.
Одна из самых дальнобойных пушек, которая сейчас вносит огромный вклад в специальные военные операции. Тогда начали уничтожать танки, до пушек, как я уже сказал, не дошло, слава богу, которые сейчас востребованы. И оттуда вот эти все наши вылазят болячки и ошибки. Мы не думали, что нам это все пригодится. Оказывается, пригодилось. Сделали все, вплоть до развала страны. Только вот о системах вооружения не подумали. Но разработки советские с того времени еще, они все-таки оставались, хранились в документальном виде. И именно это дало нам некоторые вещи, на которые сейчас мы, слава богу, ну, извините, выезжаем, так скажем. А речь идет о чем? Есть ли у нас новое вооружение в артиллерии, по крайней
мере?
Я правильно
вас войны, да,
понимаю?
Я вспоминаю выражение.
Да. Именно так, вот. Да, есть. Можно так ответить на этот вопрос утвердительно, хотя еще в малых количествах и не все об этом знают. Ну, например, недавно на Харьковском направлении засветилась новая САУ, самоходная артиллерийская установка под названием «Мальва». Мальва. Что такое мальва? Мальва – это орудие 152-миллиметровое, вот, установленное на 8-осную, 8×8 шасси, вот, вес 30-32 тонны, дальность боя 24, значит, она бьет активно-реактивными снарядами, может работать, и осколочно-фугасными. Вот, от 24 километров осколочно-фугасным и активно-реактивным снарядом до 28 километров. Но есть один снаряд, «Краснополь» называется, очень умный, хороший снаряд, которым она может стрелять до 40 километров. За счет чего сейчас ведется вот выживаемость вообще артиллерийская? За счет того, чтобы удар
ударил и тут же сменил позицию.
Да.
Она менее шумная, в отличие от гусеничных шасси, колесное шасси, а не мотор менее шумный, который тоже, да, любой танк, он производит много шума, не будем отрицать этого, правильно? Вот. Эта пушка, она более маневрена, более точна и более мобильна, как мы уже сказали. Я бы назвал еще одно вооружение, если бы позволяет, как говорится, время. Это довели до ума САУ «Коалиция», «Коалиция С». Вот. Это тоже очень хорошее оружие, вооружение, которое бьет еще дальше. Она стреляет на дальность 80 километров. Ну, вы представляете, что это такое. Кто первый уничтожил, достал, вот тот и побеждает сейчас. Раньше, вот мы, войдя в специальную военную операцию, к сожалению, вынуждены были, ну, они до нас доставали за счет иностранных вооружений. Мы порой не могли точно так же доставать до них. Сейчас это не просто сравнялось, но и мы за счет вот таких вооружений, как «Мальва», «Коалиция», выходим вперед, и я считаю это объективно разработки уже после 2010 года.
Михаил Владимирович, ну а как вы оцениваете нынешнее новое, именно современное вооружение, я бы сказал, постсоветское, хотя, наверное, оно многое на базе советских разработок, в частности, артиллерийской. Ну и потом у меня еще будет свой к вам вопрос на другую тему.
Ну, с артиллерией это ведь штука какая? Мы в свое время, к концу 70-х, началу 80-х, пришли к тому, что нужно иметь единый артиллерийский калибр 152 мм. Но идея была затоптана сторонниками, естественно, и промышленниками, и генералами. Да вы с ума сошли, у нас вон склады ломятся от 122-мм калибра. А потом 152 мм, они же тяжелые, ты попробуй их по нашим дорогам, да, и направлением потаскать. А противник, ну что противник, он подошел к этому, я бы сказал, лапидарно, просто. Единый стандарт, длина ствола 52 калибра и казенник, зарядная камора. Она на 40% больше по объему, чем у наших 152-мм пушек. И хоть ты тресни, по всем законам физики, снаряд из их пушки улетает дальше нашего. Все. И вот сейчас мы мордуемся вокруг этого, скачем. А что мы можем сделать-то? Пока ничего. Пока ничего. К сожалению, придется, видимо, идти тем же путем.
Да. Ага. Понятно.
Ну, перспективы сталь, она везде сталь, будем говорить. А вот бабушки, которые умеют растачивать казенник, это штучный материал. Уже в начале 2000-х, когда один из наших заводов в Перми выполнял, по-моему, чешский заказ, расточку казенника могла выполнять одна только бабушка, которую к этому времени уволили. Так к ней каждое утро приезжал в деревню автомобиль директора завода и возил ее к станку, к любимому. Вот же, технологии – это на бумаге. Не-а, технология в людях, в головах.
А вот я что хотел спросить другое. Все-таки Белоусову достался целый комплекс проблем. И одна из этих проблем – это непрозрачность финансовых схем, коррупционная составляющая. И он с этим сейчас, мы видим, разбирается. Но вопрос конкретный. Задолго до вторжения ВСУ в Курскую область говорили о том, что там строятся три усиленных линии обороны.
Да.
Похоже, что эти линии либо не были построены, либо себя не оправдали. А какие-то юридические последствия в этом смысле есть, какие-то уголовные дела, проверки ФСБ, прокуратуры, Следственного комитета и прочее. Ну, может быть, просто не на слуху что-то.
Как я понял, пока только установлено, кто кому чего поручил и передал деньги. По сути, в Курской губернии строительством занималась контора, которая практически и называется как администрация Курской области. Вся разница в двух буквах. А вот контролировал ли кто-либо эту стройку? Молчок. А у нас же не было практически войск-то в Курской губернии. А дальше начинаем листать назад. А почему не было? А потому что численности контрактников не хватает. А численности контрактников не хватает почему? А потому что у нас вооруженные силы были миллион. А почему миллион? А потому что мы такие миролюбивые, на которых никто нападать не собирается.
Об этом открыто говорили, да.
Да, и мы воюем только с мировым терроризмом. И вот я смотрел и все ждал, когда же у нас ракетные войска стратегического назначения начнут воевать с мировым терроризмом. Как только не учение, так вот тебе и флот воюет с мировым терроризмом, и авиация. Вот это был основной враг. А то, что будет вот такой противник, никто не думал. О том, что пехота своеобразный организм, который в голом поле устоять, наверное, не сможет, а вот дай им бугорок или какие-нибудь руины, зацепится так, что не вышибешь. И вот сейчас это происходит. Мы не выполняем одну из основных задач военной науки – изоляции района боевых действий. Совершенно правильно сказал коллега. Донбасс – это сплошная агломерация. Значит, битва за что идет? За дороги. Перехватил поставки, то есть логистику. И через неделю они все сожрали, все выпили, все расстреляли и начинают сдаваться.
Васильевич, вот к счастью, не только для нас, но и для натовцев на самом деле, как-то застопорилось дело с натовским дальнобойным оружием. И вот Зеленский выпрашивает разрешение, но такое впечатление, что все меньше и меньше энтузиазма у Запада, и в частности в Вашингтоне, на разрешение бить по России этим оружием. Почему? Что на них произвело такое впечатление? Или, может быть, они просто как-то, знаете, ну, перейдут к плану «Б»? Верить им нельзя ни в чем.
Верить нельзя совершенно точно ни в чем, но, как, собственно, я говорил в ответе на предыдущий вопрос, Запад последнее, что хочет, это участвовать непосредственно сам. Тем более, что руководитель Словакии недавно призвал для отрезвления некоторых умов подумать, что будет, если ударит по фонтану в Брюсселе.
Да, очень наглядно, кстати, да.
Рассуждаете, вот давайте дадим дальнобойное орудие, бить по Москве, по Петербургу, а что не по Брюсселю-то? Вы там так спокойно рассуждаете. И я думаю, что не только услышали слова нашего президента, который, ну, более чем откровенно, четко и понятно сказал, в какую стадию перейдет конфликт в случае такого разрешения. Вот. Ну, на мой взгляд, человека военного, это вообще какое-то такое, знаете, мировое хамство. Дают разрешение бить по нашей территории. Что такое? Если вы бьете по нашей территории, вы наш враг. И об этом четко совершенно транслировал президент. Я думаю, также была трансляция по неформальным каналам, которые даже между противниками всегда остаются. По каналам разведки, по каналам каким-то дипломатическим, военно-дипломатическим, скажем так. И Запад понял, что у нас не кончились фломастеры, которые мы рисуем красные линии, и что мы просто вот до последнего держались, мы не хотели эскалации. Но уж если вот так, то мы ответим очень серьезно. До Запада это довели. И Запад, видимо, этому кровавому клоуну сказал: слушай, иди отсюда лесом, ты сейчас устроишь тут мировую войну. А ему, кровавому клоуну под наркотиками, это и надо. Ему и надо заместить конфликт, который идет руками мобилизованных украинцев, на все армии НАТО. Недаром он еще год назад призывал почему-то австралийский парламент ударить по России ядерным оружием. Ну, он не понимает, Австралия, там, оружие, ну, везде, где может, это говорит.
Ну, вкратце, время программы осталось небольшое, Александр Анатольевич, но мы действительно воюем в беспрецедентных условиях, и уже начали эту тему освещать, когда не только есть внешний враг, но и серьезная пятая колонна. Перед Великой Отечественной войной, спасибо Иосифу Виссарионовичу Сталину и его наркомам внутренних дел, такого понятия, как пятая колонна, не было. Ну, наверное, были какие-то разведчики, действительно, без этого невозможно, но все равно как явления не было. У нас же сейчас мы видим вот целый пласт с двойным гражданством, с счетами, с детьми за границей. Причем, опять же, в отличие от нас, это люди весьма обладающие ресурсами и значимые. Вот что вы об этом думаете? Насколько этот фактор важен? Вот два года, сколько уже больше, нет, два года специальной военной операции, а...
Два с половиной.
Да, два с половиной. Их ничего не берет.
Ну, безусловно, вы затронули очень серьезную тему, но я бы здесь вот построил такой мост между внешним фактором и ситуацией, внутренней ситуацией в нашей стране. Они взаимосвязаны, я это должен подчеркнуть. Вот. Но несколько слов, два предложения о том, что, видимо, меня не совсем правильно поняли мои коллеги. Я убежден, что нам необходимо двигаться, и двигаться как можно скорее, потому что задачи, которые были поставлены верховным главнокомандующим по освобождению наших городов, он же сказал, что Одесса – это тоже русский город. Николаев, а Киев там сам Бог велел, как говорится. Поэтому ни о каких остановках, ни о каких перекурах речи быть не может, несмотря на достаточно серьезное давление Запада. Но вот здесь я должен еще отметить очень важные обстоятельства, прежде чем несколько слов скажу о внутренней составляющей. Дело в том, что сегодня, 17 октября, в Брюсселе открывается саммит министров обороны стран НАТО, которые будут обсуждать новую стратегию по отношению к нашей стране, военную стратегию, естественно, поскольку это министры обороны. Что это за стратегия? Ну, пока, так сказать, это все проекты, но я абсолютно убежден, и, собственно сказать, вот Василий Юрьевич говорил о словах Столтенберга перед тем, как уйти, что ситуация там, за границей, меняется по отношению к нашей стране. Это тоже необходимо учитывать. Почему я сказал, что есть мост между внешним фактором и внутренним? Понимаете, внутренняя оппозиция, она есть. Естественно, надо называть вещи своими именами. Они ведь надеются на что? Во-первых, на то, что Запад нам поможет в любой ситуации. Они там погрузятся в эшелоны или в самолеты и улетят, как это было совсем недавно, когда куча наших бизнесменов, государственных чиновников вдруг ни с того ни с сего сорвалась и полетела. Кто на восток, кто на запад.
Да.
Понимаете? Поэтому задача наша, я вижу ее в системном подходе. Угу. Понимаете, я все время говорю о том, что мы должны все-таки менять постепенно не только отношение к этим людям или к этим группам людей, мы должны подходить системно. Естественно, здесь очень важен правовой аспект. Правовой аспект заключается в том, что и Белоусов это подчеркнул, своровал, а особенно в таких министерствах, как Министерство обороны. Ребята, вы делаете бракованные бронежилеты. И следствие продолжается, что там, когда там. Вы украли сухпайки или там вместо говядины заменили ее курятиной, да, совершенно с другим, да, с другим наполнением. Ну, понимаете, у меня возникает вопрос. Вы вообще какую кормите армию, украинскую или нашу?
Я вспомнил, да, помните фильм «Петр Первый», где Петр избивает Меньшикова, так очень конкретно, за такие же вещи.
Да. Здесь не избивать нужно. Здесь нужен системный подход по выковыриванию этих коррупционерами их назвать даже тяжело. Это враги. Это враги нашего государства. И самое главное, что мы должны постепенно переходить к так называемой мобилизационной экономике и мобилизации всей страны. В противном случае мы не решим главной проблемы, которая была поставлена президентом России. Постепенный переход на государственные рельсы во всем. Абсолютно. Понимаете, вот это, мне кажется, что вот в этом случае будет, естественно, и успех наш.
И время для этого пришло. Да, Олег Валентинович, но тем не менее, вот такой вопрос, я вынужден его задать, вот заморозить конфликт, остановиться на тех рубежах, которые есть, или идти вперед до победы. Вот на ваш взгляд, нам все понятно, но какая точка зрения сейчас побеждает, что называется, по сумме баллов? Ведь то, что сейчас начал говорить Запад, то, к сожалению, участие нашей элиты, скажем так, находит некий отклик.
Ну, мы проходили уже тысячу раз, как говорится, нас обманывали и с Минском, и вот, как говорилось здесь, стамбульские эти вот встречи, договоренности, они были брошены коту под хвост. И за это время противник успел и подготовиться, и вложить, как я знаю, 140 тысяч тонн железобетонных конструкций было вложено в систему обороны. Окопы, ну, надо представить, не из бревен там вырытые в полный профиль, а из цемента сделаны. Вы представляете, насколько это серьезно было? Так и здесь.
Остановиться, значит, позволить Западу создать еще один гнойник. Или на той берегу, на том берегу Днепра, значит, на правом, да, и расставить там новые ракеты, создать новые, туда могут бросить командование, могут бросить вплоть до тактического ядерного оружия, что угодно, понимаете, поскольку Киев сам не решает, что ему делать дальше. Марионетки. Поэтому, конечно же, нам идти надо до конца, до победы. Вот эти вот 50-50, все эти условия, я вам дам ковришку, а вы подумайте, думаете, вы остановитесь, они, я думаю, не про нас и не для нас. И мы к этому должны быть готовы.
Михаил Владимирович, и заключительный вопрос. Вам заключительный вопрос программы. Мы назвали нашу сегодняшнюю программу «Война. Продолжение политики». Так что в заключение, вот вкратце, мы скажем о сегодняшней политике? Какая у нас победная или компромиссная, или, не дай бог, еще какая-нибудь?
Ох, вы знаете, у меня такое впечатление, что наша политическое руководство постоянно колеблется между решительным действием каким-то и выбором паллиатива. Ну вот, как, например, можно рассматривать денацификацию Украины, если она не будет зачищена вся? Наверное, никак. Значит, надо идти до западных границ? А мы вроде как собираемся согласиться, такое звучит в прессе, в средствах массовой информации, иногда в Думе, на том, чтобы остановиться на достигнутом. И президент говорил, вроде как в этом смысле. Ну и как, люди растопыриваются же внутри. Правда? Правда. Они начинают вот так же думать, а ну нахрен, это сколько ребят еще погибнет, нам это больше не надо. Тем более, что бардак, с учетом места прохождения службы, выплат и льгот участникам боевых действий, имеется, и об этом известно. И каждый случай раздувается в 10 раз. Это тоже известно. Ну, как это может быть? С тем же Министерством обороны, про которым сказано, что все генералы разокрали все деньги в стране. Ну же не Булгаков закатывал курятину вместо говядины в банке. И не он выбрал эти бронежилеты. Значит, воровство-то началось раньше. Значит, к этому была готова промышленность. Ну, как в фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Танцуют все, а здесь воруют все. Получается так? Значит, мы что-то упустили в воспитании и в контроле.
Ну, какой вывод из этого, вот прям совсем кратко?
Идти надо до конца.
Да, как показывает исторический опыт и Российской империи, и Советского Союза, и уже современной Российской Федерации, Запад понимает на переговорах только силовой подход. Но, кстати, в этом случае он действительно реально к нам прислушивается. А с вами была программа «Точка зрения». Я ее ведущий Дмитрий Аграновский. До свидания.
Говорит Воронеж. Работает местное радио.